свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы «Книга о белом папуасе», а также 14-й фестиваль еврейской книги в Петербурге. Во второй части передачи у нас в гостях Степанида Борисова. Продолжая начатую в прошлой программе тему антропологии, мы представляем книгу о человеке, который стал основоположником и олицетворением этой науки в России. Институт этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая и издательство «Восточная литература» выпустили книгу Даниила Тумаркина «Белый папуас. Николай Николаевич Миклуха Маклай на фоне эпохи». Перед нами фундаментальная 600 страниц биографии ученого и путешественника, который, впрочем, раньше не был обделен вниманием. Его именем назван профильный институт, день его рождения стал профессиональным праздником, да не только коллеги, дети знали, кто это такой. В предисловии к сегодняшней книге я читаю, что образ Миклуха Маклая окутан легендами, для литературы о нем характерна идеализация и мифологизация. И хотелось бы уточнить у Ильи Смирнова, что новое исследование как-то существенно изменило представление о Миклухе Маклае, сформированное еще черно-белым экраном и детскими книжками.
Если вы имели в виду повесть «Человек с Луны», отвечу честно, принципиально не изменила. Обогатила дополнительной информацией, уточнила детали, исправила кое-какие ошибки в анкете. Например, шотландский предок Маклай, якобы попавший в 17 веке казакам в плен и подаривший Миклухам вторую половину фамилии, не имеет никакого достоверного подтверждения. Впрочем, таких генеалогических фантазий про знатно мужа откуда-нибудь из-за рубежа довольно много в родословных и более именитых персон, вплоть до августейших. Герой книги был сыном железнодорожного инженера, богатство и власть так и не нажил, как и его отец, а славу себе создавал сам. Жизнь его короткая и удивительная. Как правило, ученые изучают мифы, но не становятся их героями. А на Новой Гвинее записаны предания о белокожем, цвета луны, пришельце, который научил людей пользоваться железными орудиями вместо каменных. И еще много чему полезному.
Культурный герой.
Да, вроде Прометея. Но ведь и на родине он стал своего рода культурным героем. Несколько поколений воспитывалось на его примере делать жизнь с кого. Помните у Высоцкого про детские книги? Дай бог и следующим поколениям читать в детстве нужные книги о настоящих людях. Миклуха Маклай – один из последних в истории мировой науки, это я цитирую книгу, известных натуралистов широкого профиля, который поставил в центр своих исследований человека и проявления его культуры в рамках географической среды. Активно работал в отраслях естествознания, непосредственно не связанных с этой проблематикой – океанография, геология и так далее. Например, ему мы обязаны знакомством с замечательным существом по имени Кускус. 13 июня. Небольшой кускус, которого я приобрел несколько недель тому назад, живет и растет у меня отлично. Ест все. Рис, аян, бау, кокосовые орехи, сладкий картофель и очень любит бананы. В продолжение дня он обыкновенно спит, свернувшись, но все-таки ест, если ему дадут. Ночью же немилосердно грызет дерево ящика, куда я его сажаю. Но правильно понять белого папуаса невозможно без учета того, что в его собственной формулировке звучит так – «Единственная цель моей жизни – польза и успех науки на благо человечества». Вот эти составляющие, научные и нравственные, неразделимы. Как писал о нем французский профессор Габриэль Моно, он служит науке, как иные служат религии. Самый искренний и последовательный идеалист, какого мне довелось встречать.
Получается, современным антропологам есть с кого брать пример.
Безусловно, и Даниил Давыдович Тумаркин, он тоже коллега Миклуха Маклая, проводил этнографические исследования в тех же самых краях, а в книге он продолжает традицию, которая идет к нам от русской демократической интеллигенции 19 века через весь век 20-й. Биография действительно подробнейшая. Разобраны все спорные вопросы, нюансы взаимоотношений героя с коллегами, с родственниками, с начальством разного ранга, от которого зависело финансирование. Собственные слова Миклуха Маклая: «Глупо зависеть от такой дряни, как деньги». И дальше я выделил бы несколько сюжетных линий. Во-первых, общественные взгляды будущего ученого. Ведь он еще гимназистом оказался за решеткой в Петропавловской крепости как участник демонстрации. Этот фактор не был случайным и посторонним по отношению к его основной специальности. Вообще, прогресс и реакция в книге четко разведены.
Кажется, сейчас слова эти «прогресс», «реакция» не модные. Даже в ученых сочинениях их часто теперь ставят в кавычки, так называемый «прогресс».
Но автор книги не боится их произносить. А как иначе? Ведь взгляды героя были основаны на убеждении в равной способности всех народов двигаться по пути прогресса. В этой формуле, опять же, важны обе составляющие. Научную критику расизма он попытался дополнить практическими действиями на благо угнетенных народов. Сохранился фрагмент рукописи. Молодой Миклуха Маклай переводил естественную историю миротворения своего учителя, крупнейшего биолога Эрнста Геккеля. «Истинное познание самых общих законов природы, высочайшее торжество человеческого ума, должно не оставаться частной собственностью привилегированной ученой касты, но стать общим достоянием всего человечества». Издание этой работы было запрещено в России за колебания основ религии. А Миклуха Маклая, уже когда он сам стал знаменит, прицельно травила шовинистическая газета «Новое время». Впрочем, реакция бывает не только средневековая, монархическая, и не только на Востоке. Мировоззрение русского ученого формируется в полемике с именитыми западными коллегами, включая его учителя, ведь Геккель считал папуасов недостающим звеном между человеком и их животными предками. Николай Николаевич не мог согласиться с такой постановкой вопроса. Прекрасно показано, что даже передовая наука, если она независима от морали, может стать обоснованием деградации. В данном случае это были массовые убийства и работорговля.
Подождите, кажется, к тому времени рабство уже было запрещено во всех главных мировых державах.
На бумаге именно так. Фактически в том регионе, где работал Маклай, оно процветало, прикрытое фиговым листком контрактов. Когда человеку давали на подпись непонятно что на неизвестном языке, после чего отнимали его землю, детей, самого загоняли в лагерный барак. Я цитирую, господин Маклай, посетив одну из таких шхун работорговцев, на рейде Нумеи увидел группу негритят в возрасте от 10 до 15 лет. Он спросил капитана, а потом государственного комиссара, как случилось, что были завербованы мальчики, слишком юные для того, чтобы трудиться. Оба отвечали, видите ли, о вкусах не спорят. Конец цитаты. Происходил, я цитирую Уильяма Гладстона, торг людьми, неправильно называемый торговлей свободным трудом. То есть в 19 веке английский премьер понимал, а в 21-м приходится выслушивать разглагольствование о том, что если жители разоренных стран, которым буквально нечего есть, продают себя за гроши в услужение торгово-развлекательной биомассе, то это якобы делается свободно и добровольно. И рабы еще должны быть благодарны за то, что их кормят. Вот один из парадоксов реальной истории. Союзниками неверующего натуралиста Маклая, который, ну, очень скептически отзывался о миссионерах, могли оказаться не его ученые коллеги, а, например, Джеймс Чалмерс, выходец из бедной семьи, сын каменщика, который защищал туземцев от работорговцев и земельных спекулянтов, руководствуясь церковными догматами о сотворении всех человеческих рас небесным Творцом.
Я вас сейчас перебью, просто чтобы уточнить, что же эти ученые коллеги совсем не понимали того, что понимал Миклуха Маклай?
Мода была на так называемый научный расизм. Ну, как сейчас мода объяснять поведение генами. А самое главное, вот лучше я вам отвечу словами самого героя книги. Он в демократичнейшем Квинсленде очень точно сформулировал связь между мнением и интересом. Очень немногие желают видеть настоящее положение дел, которое для них самих или друзей их выгодно. Большинство не хочет знать правду. Что не помешает, однако же, этому большинству, когда будет уже слишком поздно, притворяясь, уверять, что никогда и не подозревало, и негодовать против торга человеческим мясом и варварского насилия. Например, вышеупомянутый Гладстон отмежевался от некоторых колониальных авантюр, начатых Дизраэли. Но его кабинет тоже проводил политику в интересах английской буржуазии. Это я цитирую. А последнее требовало новых захватов. Миролюбивые предвыборные обещания Гладстона были отброшены уже в 1882 году, когда под нажимом британских финансовых кругов он пошел на оккупацию Египта. Конец цитаты. При этом сам Миклуха Маклай вовсе не был такой политкорректненькой амебой. Да, он заключал с капитаном договор, запрещавший в случае его гибели расправы с туземцами под предлогом их наказания. Но когда нужно, мог сам взяться за оружие. И судя по приведенным в книге эпизодам, он вовсе не считал, что представителям угнетенных народов все дозволено. Равные права предполагают ведь равные обязанности, правда? Но отвечать должны конкретные преступники, а не целые племена. Во Франции ведь не сжигали всю деревню за то, что ее житель кого-то ограбил или даже убил. Маклай предстает, с одной стороны, конечно, Дон Кихотом и утопистом. Но не могли тогдашние папуасские племена даже под его руководством создать независимое государство. С другой стороны, чтобы насколько возможно отдалить их колониальное закабаление, свести к минимуму разрушительные последствия, ради этой исторической отсрочки он довольно ловко лавировал между правителями великих держав, использовал всю свою популярность, подписывал письма, которые можно было бы поставить ему в вину, если не знать, что просил-то он не за себя, за людей, которые ему доверились, и он стал действительно одним из них. Еще одна сюжетная линия, которая проходит через всю книгу, — невероятная сила воли. Путешественник был тяжело больным человеком. Вот как ему после исключения из Петербургского удалось попасть в Гейдельбергский университет? Оказывается, после освидетельствования комиссии из 9 врачей в полицейском управлении ему таки выдали загранпаспорт. Именно для лечения. Потом всю жизнь его мучила малярия. Он был героем, себя преодолевающим. И при этом, ну, вот чтобы не произносить грубого слова «бабник», имел большой успех у прекрасного пола, будь то полуодетые аборигенки или европейские аристократки. А вот что касается еще исследовательской методологии. Поскольку островитяне, цитирую, на расспросы об их обычаях отвечали большей частью только из вежливости, Миклуха Маклай почти не прибегал к расспросам. Предпочитал все видеть собственными глазами. Урок современным социологам, которые поступают в точности наоборот. В общем, 600-страничный труд мне не пересказать. Поблагодарю автора еще и за то, что история славного путешественника в его версии становится объемнее и живописнее. Например, лично мне было интересно узнать, что Александр III, к которому отношение в серьезной литературе, прямо скажем, не лучше, имел, по крайней мере, одно достоинство. Он симпатизировал Миклуха Маклаю, защищал его от нападок и, видимо, искренне хотел поддержать его новогвинейские утопические проекты. Но, как говорится, не все могут и короли.
Что же у вас получается с практической точки зрения? Герой книги – неудачник, лузер.
А как об этом судить? Вот на какой странице закрывать учебник истории и подводить итог? Александр Македонский – удачник, но сразу после его смерти империя его рухнула. Ленин – удачник, вроде построил, да, но не совсем то, чего хотел. Судьба избавила Миклуха Маклая от разочарования второго рода сбывшимися мечтами. Но сейчас мы можем оценить тот факт, что жители Новой Гвинеи не разделили судьбу австралийских аборигенов или тасманийцев. В заключение позволю себе не согласиться с книгой «Белый папуас» в том, что касается современных читателей. По-моему, автор их несколько недооценивает. Во всяком случае, ту часть, которая читает толстые книги про ученых. Я цитирую: «Читатели, вероятно, ждут не дождутся рассказа о развитии отношений Миклуха Маклая с дамами из семейства Лауден». Ориентируясь на этот гипотетический запрос, автор оживляет и без того авантюрную биографию пикантными подробностями, вроде фотографии «Нагая подружка Николая Миклухи, город Иена», и обрывками записей, в которых путешественник действительно позволял себе с естественно-научной прямотой комментировать сюжеты для тогдашнего викторианского общества наглухо табуированные. Наше общество, слава богу, не викторианское, мы вправе обсуждать любые темы, но поскольку все равно не можем с достоверностью реконструировать личную жизнь героя, его отношения с женщинами, то, может быть, не стоит и давать повода для двусмысленных толкований. На мой взгляд, лучше было бы подробнее рассказать, ну, о происхождении тех народов, с которыми сталкивался он в своих экспедициях. Может, приложить к книге специальную справочную таблицу. Тем более, в этой области сделано много важных открытий.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге «Белый папуас» Николая Николаевича Миклуха Маклая на фоне эпохи. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в 14-й раз прошел фестиваль еврейской книги. Вместе с книгами во дворец Белосельских, Белозерских приехали кукольные спектакли, детские викторины и концерты клезмерской музыки, рассказывает Татьяна Вольцкая.
К
Конечно, фестиваль книги – это прежде всего книги. Много книг из разных стран и городов. О фестивале еврейской книги говорит директор Петербургского еврейского общинного центра Александр Френкель.
Это попытка воспроизвести в формате еврейской общины традиционную книжную ярмарку, которые в Петербурге и Ленинграде еще в советские годы, с детства помню, всегда происходили.
Я сразу же спрашиваю о том, что меня заинтересовало очень. Это вот выставка к 70-летию Бабьего Яра.
70 лет начала Холокоста. Ну вот в бывшем СССР таким самым трагическим местом является Бабий Яр. Ну вот здесь на ярмарке этому событию посвящена книжная выставка из фондов библиотеки Еврейского общинного центра. Во-первых, там на Украине вот за эти последние годы вышло едва ли не десяток книг, в которых просто пытаются собрать, восстановить все, насколько это возможно, имена погибших киевских евреев. Ну, кроме того, отдельная тема стихотворения Евтушенко «Бабий Яр», 13-я симфония Шостаковича, написанная на основе этого стихотворения. Этому тоже посвящено много книг, интересных книг, восстановлена подробная история публикации стихотворения, история создания и исполнения 13-й симфонии.
Практически первый такой громкий голос об этом, прозвучавший в СССР.
В известном смысле да, хотя в то же время, как ни странно, может быть, не так громко звучало, но литература о Холокосте в Советском Союзе была. Жива-здорова Мария Григорьевна Рельникайте, автор уникальной книжки «Я должна рассказать», которая впервые увидела свет сначала по-литовски в Вильнюсе в 63-м году, а потом в журнале «Звезда» и отдельной книжки по-русски в 65-м году. Документальный дневник девочки из вильнюсского гетто во времена хрущевской оттепели пробился. Были еще некоторые книги, которые можно назвать. Ну, был «Тяжелый песок» уже в 70-е годы Анатолия Рыбакова. Была некая советская литература о Холокосте. И как это ни парадоксально, вот так бывает, что когда в условиях цензуры и запрета, эти книжки очень хорошие. Сейчас много литературы о Холокосте. Тут на ярмарке она тоже представлена. Но я должен сказать, что давайте ценить вот советские книжки. В них было много достоинств, несмотря на все цензурные ограничения.
На какие разделы можно разделить вот эту книжную ярмарку? Ну, я вижу библеистика, конечно.
Ну, естественно, тут много религиозной литературы по иудаизму, по Библии, по еврейским классическим текстам. Но, в принципе, это наша сознательная позиция. Мы пытаемся, чтобы еврейская литература была тут представлена в таком самом широком смысле этой художественной литературы, переводы с идыша, переводы с иврита и переводы с английского, с других языков. Это и мемуары очень многочисленные, это и вот такой популярный сейчас издательский жанр краеведческая литература. Здесь можно найти книгу об истории еврейских местечек Беларуси. Здесь есть отдельный стенд книжек с Беларуси. Издатель из Могилева привез замечательные тома «История могилевского еврейства». Он уже много лет их выпускает.
Понимаю, что эта ярмарка, она не сама по себе, она еще обрастает всякими такими художественными музыкальными мероприятиями, да, детскими спектаклями.
Вот сейчас как раз проходит, мы слышим отзвуки, концерт детских молодежных творческих коллективов еврейских организаций города. Он называется «Праздник еврейской песни». Такая тоже у нас традиционная часть фестиваля.
Но, конечно же, фестиваль – это и более серьезные вещи. Например, дискуссионно-презентационный вечер «Израильский перекресток». Это и презентации новых книг о положении на Ближнем Востоке, и презентации фильмов. Говорит один из участников «Израильского перекрестка» Илья Васильев.
Мероприятие «Израильский перекресток» призвано рассказать российским читателям, зрителям, гостям о некоторых особенностях жизни в Израиле. Для этого показан фильм о гастролях всенародной любимой группы ДДТ в Израиле. Презентация моей, извиняюсь за нескромность, книжки «Иерусалимский тупик».
Особая программа на фестивале для детей. Викторина «Девчонки, мальчишки и еврейские книжки», встреча с известным поэтом Михаилом Ясновым, кукольный спектакль «Велимир в стране обетованной», завершение фестиваля «Капустник клезмерской музыки, скрипач на крыше». О вечере клезмерской музыки говорит композитор, руководитель музыкальных проектов Еврейского общинного центра Евгений Хаздан.
Это действительно получился капустник. Очень интересные тексты, которые мы сочиняли на ходу, и в основном это делал Цой Короленко, который умелец это все делать. Большая подготовка, потому что на сцене большой эстрадно-клезмерский состав, много музыкантов, все приехали из разных городов. Сочетание яркой музыки, драйва, интересных словесных импровизаций, дуэлей музыкальных. Вот это все совершенно новый жанр.
А вот если кто-то не знает, что такое клезмерская музыка, то как это определить кратко?
Кратко это еврейская свадебная музыка, по крайней мере, такой была когда-то. Сейчас она другая, сейчас это музыка любая, ну, условно говоря, народная, да, потому что сейчас сочиняются новые мелодии в этом стиле. Это как бы международный стиль, как там джаз.
Кантри.
Кантри, да, но нас, конечно, это всегда интересует и в связи с еврейской свадьбой, и в связи с нашей историей и культурой. Много лет делали такой специальный семинар, и музыканты, которые сегодня играют на сцене, они наши, как бы, ученики. Но в клезмерском мире очень известный это Алексей Розов из Москвы, который играет роль скрипача на крыше, а есть у него оппонент, кларнетист Геннадий Фомин из Харькова, замечательный музыкант, который пробует отнять первенство скрипача.
Кларнета, в «Капустнике» много других театрализованных линий, говорит Евгений Хоздан.
При том, что это концерт, но придумано так, что вот персонажи. Там много интриг и разные сюжеты. С одной стороны, это то, что касается известного мюзикла «Скрипач на крыше», но у нас он скрипач, который живет на крыше. И у нас действует и создатель мюзикла Джерри Бок. И потом очень много связанного с популярной музыкой. То, что мы слышим каждый день, конечно, «Хава Нагила», «7.40», но в преображенном варианте. То есть мы над этим как бы смеемся, но по-доброму, хорошо. Мы ее хотим как-то подать по-своему.
И это понятно. Не знаю, кому как, а мне кажется, что музыки веселее еврейской на свете просто нет.
Татьяна Вольская рассказывала про 14-й фестиваль еврейской книги, который прошел в Санкт-Петербурге. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Партия «Яблоко» направила 10 жалоб в правоохранительные органы и избиркомы на нарушение избирательного законодательства в 6 российских регионах. В Москве сегодня вечером произошел сильный хлопок на Комсомольской площади, и его причиной могло стать короткое замыкание. Уголовное дело в отношении владельца компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски и предпринимателя Искандера Махмудова, возбужденное в Испании, пока не поступило в Генеральную прокуратуру России. Российская станция слежения на космодроме Байконур получила телеметрическую информацию с аппарата «Фобос Грунт», сообщил представитель Роскосмоса Алексей Кузнецов. «Газпром» получит 100% акций белорусского «Белтрансгаза». Соответствующий документ будет подписан в пятницу в Москве, заявил журналистам глава российского концерна Алексей Миллер. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Санников переведен в колонию под Витебском, третью после приговора. Защита заявляет, что к нему не пустили адвокатов. Лига арабских государств предупредила Сирию о возможных экономических санкциях, если Дамаск в течение суток не даст согласия на приезд в страну миссии наблюдателей. В городе Басра на юге Ирака по меньшей мере 9 человек погибли в четверг и еще 40 получили ранения в результате 3 взрывов на рынке в центре города. В столице Йемена Сани при обстрелах акций оппозиции силами, верными президенту Али Абдалле Салиху, сегодня были убиты не менее 5 демонстрантов. На юге Афганистана жертвами авиаудара НАТО стали 7 мирных граждан, 6 из которых – дети. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель намерены предложить поправки в базовые соглашения Европейского Союза, которые помогут странам ЕС быстрее реагировать на трудности в экономике. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи у нас в гостях Степанида Борисова. «29 ноября исполнится 60 лет прекрасному режиссеру, руководителю Саха-театра и министру культуры Якутии Андрею Борисову. И я решила преподнести ему крайне оригинальный подарок, а именно интервью с его супругой, выдающейся российской актрисой и знаменитой певицей, исполнительницей Таюка». В этом качестве она, кстати, участвует во многих международных фестивалях этнической музыки. В свое время она сотрудничала со знаменитой якутской рок-группой «Чолбон». Иногда Степанида Борисова появляется в Москве не с якутским театром. Играет в моноспектакле Федора Павлова Андреевича «Старухи» по Хармсу. А недавно в рамках фестиваля «Соло» вышла на сцену театрального центра на Страстном в «Медее» Хайнера Мюллера, которую поставил Шамиль Дейканбаев. Она же сыграла, между прочим, роль матери Чингисхана в фильме Андрея Борисова «Тайна Чингисхана», и я обращаюсь к ней с первым вопросом.
Вот откуда вам пришла в голову мысль пойти, во-первых, вообще в театр, в актрису, во-вторых, еще в Москву? Вот как это тогда получилось?
Это от того, что я плохо училась в школе. Поэтому, в школе, когда я участвовала в самодеятельности, учителя всегда говорили: «Ты будешь артисткой». Но с малых лет я такая вот шустрая была. Я из интерната иногда уходила, одевалась в старуху, и меня не узнавали воспитательницы. После окончания школы все-таки я сперва в консерваторию поехала. Единственная корова у нас была. Мама, значит, корову так убили, продали, и где-то у меня получилось 80 рублей. А тогда до Новосибирска 70 рублей стоил билет. Где-то на 10 рублей я там покушала, опоздала, пока у меня паспорта не было. Я пока мыкалась за этим паспортом. Все, я прозевала экзамены. Видимо, это судьба была. И пришлось мне, где-то так, через 3-4 дня обратно улететь, потому что надо было, второй потоп, что ли, называют, и надо было месяц жить. И все-таки я пианино, как говорится, второй раз только увидела там, в консерватории, и поэтому все-таки мне это слушать и петь все-таки трудно было. И на следующий год Шипкинское театральное училище, я пошла туда.
Стеш, а что пела в Новосибирске или что хотела петь? И что читала, когда поступала в Шипкинское, помните?
Когда в консерватории Министерства культуры прослушивание было, я там пела «Или Беренин Баркурудук». Вот эту песню я старалась так петь. Они вот и отправили, Новосибирск, отправили, да, в консерватории, чтобы сдавать экзамен. А в Шипкинском, да, там, по-моему, 3 тура было. Там очень много красивых девушек было. 400 человек, по-моему, сдавали. И всего-навсего девочек очень много было. И взяли только 8. Вот, и там, они мне этюд просили. Она собирает ягоды, потом уколола пальцы. Я так постаралась, и в конце палец я в рот положила. И еще какое-то стихотворение читала, и то их пела. Они взяли меня.
Стеша, а где вы друг друга взяли с Андреем Савичем?
Андрея Савича там не было. И первый, второй, третий тур его не было. Но мальчиков не нашли. Поэтому осенью добор был. Значит, мы сдаем осенью историю. Сидим за столом, смотрю, напротив сидит с усами парень. Что-то на русского похоже. Думаю, как его взяли, думаю. Я ничего не знаю. И я у него тихо спрашиваю: скажи, пожалуйста, а в каком году война Пруссия? И вот он мне дал карту и говорит: вот посмотрите, там все написано. Вот, и я думаю, молодец какой, все знает, думаю. Ну вот, и он тоже поступил.
Все началось с Пруссии.
Выходит так.
А вот последнее время вы Андрею Савичу, не как мужу, конечно, но как режиссеру, вы ему стали изменять. То вы приедете в Москву и играете в спектакле, который сделал молодой режиссер Федор Павлов Андреевич, а именно «Старухи» по Хармсу. А теперь вы, значит, снова с режиссером. Режиссером достаточно молодым, я думаю.
Да, 26 лет ему.
Поставили, то есть сделали, сыграли в его спектакле роль Медеи. Во-первых, Андрей Савич, он не ревнует, не сердится, что вы каким-то другим режиссером свой талант,
нет,
между прочим, веряется?
Он не ревнует. Я не виновата совершенно. Вот Медею-то уж я его так просила: давай, пожалуйста, поставь для меня. А он говорит: ну, я не вижу, я не могу. Нет, сперва согласился, а потом отказался. Ну, хорошо.
Почему сама хотела Медею? Ведь, ну, я вот просто рассуждаю, как, угу, как человек простой, не актриса.
Вообще-то я совсем не хотела Медею, потому что сперва мои критики, вот, знакомые, всегда говорят, Стеша, говорили: давай ты Медею попробуй, да? А мне почему-то не очень хотелось, потому что она убивает детей. А у меня дети, поэтому я не очень хотела. Я как-то вот по-человечески к этому не готова была совершенно. Поэтому я думаю, все-таки свои очень хорошие годы, возможно, я прозевала. Но когда года идут, что-то меняется, оказывается. Я за собой тоже слежу. И даже вот как играть, как думать, даже все как-то меняется. Вообще как отношение к жизни все меняется. Вообще отношение к сцене меняется. И вдруг мне почему-то захотелось Медею. Но вот, например, Сергей Анашкин, когда мы в Владивостоке были на кинофестивале, он сказал: Стеша, ты могла бы, правда, Медею играть. И он, когда уехал в Свердловск, это, в библиотеку ходил, вот этот текст нашел еле-еле, и мне письмом отправил, и написал там, это можно было как Алон Хо играть, вот свои мысли он написал. Я обрадовалась, что, ну, кто будет за тебя так беспокоиться, да, это, в библиотеку ходить, еще текст найти, но все равно... Этот текст лежал то ли 2 года, то ли 3 года, то ли 4 года. Потом я опять нашла. Все под руки попадает, смотрю, Медея. Ну, думаю, как так? Мои друзья хотят, ну, думаю, что мне вообще... Я лентяйка хорошая, конечно. Ну, думаю, надо все-таки попробовать. И все, я начала. Взялась и начала, вот, переводить я дала, попросила Наталью Харлампиеву, народный поэт, знаешь, из Якутии. Вот она вот почитала шикарный текст, ну, просто якутское все, такой язык сочный такой, так сделано, как будто все вот якутское все. Поэтому я уже это как-то вот начала говорить, петь, выдумывать мелодию, как можно вот это. Я уже где-то год вот так сама собой работала дома. Доволь пела, как говорится. У меня дома, как говорится, частный дом, поэтому ничего не слышно. Я работаю над собой. Вот работала, работала. А потом, Андрюша, говорю: давай, ну, начнем. Он вдруг говорит: все-таки я не могу. Вот. Ну вот когда Шамиля я нашла, приехала в это лето на месяц в Москву, и я не находила репетиционную точку. И слава Богу, Анна Анатольевна опять поговорила в подвале. Вот мы там работали.
Вы можете показать просто как, вот чуть-чуть как по-якутски звучит Медея, просто какой-то маленький кусочек, чтобы люди просто слышали.
Например, вот как она детям своим я делала, что она становится чертом. И, например, там я песни такие делала. Да, а лобен махари сатыгет, а гагатыгер уанна кине тыгер карим тыр тыбатырок. И еще просто таюк, вот, которая начинает, когда с Ясоном разговаривает, она монолог, просто я тихо начала вот таюком петь. Мена болар кот дяк тарабын эйеке эне севинген садагын мие хабер бетен барыты эйене. И дальше поет, поет, заводится, заводится.
Стиш, но вот человечески ее все равно понять нельзя, да? В психологическом театре Медею нельзя сыграть. Вот нужно искать какие-то другие, да, видимо, варианты. Театр, когда работает с этим материалом, он все время идет не по психологическому пути.
Знаешь, Марина, вот я здесь многое узнала. Медея, вот это вообще очень непростое дело, оказывается. Очень она меня измотала, просто очень измотала, и, как говорится, много чего я потеряла, но, возможно, я что-то приобрела. Как актриса я, когда много раз репетировала, как психологический театр, как вот войдя, как говорится, по-нашему, по Станиславскому, в образ, да, у меня просто вот комок всегда в горле, слезы прямо вот в глазах и текут. И тут начинается, понимаешь, жизненное дело. Несколько мест у меня вот такие были, выходит, а мне это не понравилось. Не должно быть этого. Я все-таки вот это просто по своему телу почувствовала, все это поняла, и это тут нужен какой-то другой ракурс. Не должно быть вот этого сопли.
Мелодрамы, да?
Да, да, мелодрамы какой-то такой, оказывается, там не подходит.
Стиш, то есть это такая сухая страсть, нет, что-то, это, что выжигает изнутри?
Это не сухая. Настолько все эти слезы закончились, понимаете, вот осталось что-то такое просто. Пустота, одинокость, скорбь, скорбь одиночества, страшного одиночества в этом мире.
Вот вы прямо сидите, я-то думаю, что когда я спросила, покажите мне текст, я-то думаю, что вы мне просто, ну, слова скажете, да, якутские, а вы начинаете прямо сразу петь, а вы прямо сразу включаетесь, вы как будто бы прямо сразу играете кусок спектакля. Как так может? Вот как это...
Вот... Это, мне кажется, вот приходит вообще с опытом. С опытом приходит, что спокойно можно ходить, смеяться, выйти на сцену и просто войти сразу на ходу. Можно, оказывается. А я раньше всегда как-то вот собиралась. Но все равно я не люблю, когда перед спектаклем, чтоб люди были, мне мешали. Я люблю быть одна, посидеть там, да? На ходу, с опытом приходит. На ходу можно вот сейчас сидеть и плакать. Быстро это совершенно. Это с опытом, оказывается, приходит.
Вы говорите, что меняется отношение к сцене, к жизни. Оно меняется в какую сторону? Вот мое, я, например, могу сказать, что я стала мягче намного, чем я была молодая, да? Я не имею в виду только профессионально. И профессионально тоже стала намного мягче. Я не могу себе позволить сейчас, например, такие резкие вещи написать про какого-то режиссера или спектакль, как прежде. Но и отношение мое к жизни вообще как-то смягчилось. Я как-то стала ее легче терпеть, я бы сказала, вот так. Или легче принимать. А у вас это тоже в ту же сторону? Или вы что-то другое имели в виду?
Вот что изменилось? Ну, вроде бы, это, видимо, много даже зависит от здоровья, по-моему. Если я раньше телевизор смотрела спокойно, всякие убийства, и смотрю, все плохое показывают. Я настолько в этом году была удивлена, что все отрицательное показывают. И мне от этого плохо стало. Я, если раньше любила смотреть телевизор, я сейчас стараюсь не смотреть. Только люблю канал «Культуру». Вот это я спокойно смотрю. И что меняется? Воспринимать стала я спокойно. Возможно, хладнокровность какая-то появляется с одной стороны. И если раньше я как-то могла ругаться или что-то ответить, да, а сейчас делаю вид, что я ничего не слышу. Почему? Видимо, это себя как-то бережешь, что ли. И самое главное, очень хочется вот доброты хочется вот подарить людям, обнимать, тепло свое дарить, помогать своим, ну, вот, близким. Вот только этим я и занимаюсь. И у меня, как говорится, деньги в кармане не валяются, всем помогаю.
Я еще про себя иногда думаю такие смешные вещи. Думаю, живут там люди полгода в году минус 50 градусов. Они еще кому-то хотят подарить тепло. Боже мой, любой другой человек его бы экономил только для себя. Стешенька, а вот таюк, это вы так называете горловое пение? Просто я не знаю этот термин, потому что...
Таюк – это вот горловое пение, вот джерети. Таюк – это есть джерети, значит, вот плавное вот такое... Вот стиль пения, вот джерети называется. Ну, в общем, называется таюк. Мелодии разные, может быть.
Стеж, а этому вас как-то учили или это...
Нет, меня лично никто не учил, но я думаю, просто то ли это от природы. Но я с малых лет слушала вот наши старики, например, свои переживания, особенно переживания. Они через свое пение вот таюком передавали. Видимо, им тоже одиноко, что ли, было. Или же вот я одну женщину слушала, она рассказывала мне пением вот таюком, как сына она потеряла маленького, как он умер, а как она тоскует вот по нем. Вот это она песней рассказывала. И когда шаманы были, да, у нас в деревне шаман был, я его своими глазами увидела.
Стеж даже при советской власти был?
Да, да. Он у нас единственный такой врач был. Но девочки были русские, из Петербурга, что ли, или одна из Москвы, фельдшерами они были. Но они не могли, например, сломанные кости там, им же тяжело было, а вот или кровотечение никак они не могли останавливать. Ну а старик все делал. Он у нас самый такой, самый-самый хороший врач был, и он без всяких этих приглашений приходил. Я его очень хорошо помню, как он лечил моего брата, у которого был опухоль, и он это вылечил быстро, прямо перед огнем.
А он прямо сам говорил, что он шаман, Стеша, или это вы так говорили?
Не, народ. У него и бубен был, и костюм был. Его все очень боялись, очень уважали, громко не говорили при нем. Он такой маленького роста был, но такой был интересный.
Стеша, а это можно было? Вот советская власть его не преследовала, ничего? Вот вы не боялись, то есть и он не боялся?
Потому что вот когда человек умирает, он, как говорится, за соломинку держится. Угу. И деревня-то вся, вот, и хоть там это коммунисты были, они сами из-под тишка, конечно, и он всем помогал.
Те же, вот в результате вы вообще не учились вот этому всему, что вы с голосом умеете делать?
Нет, нет. Ну, только в Шевкинском училище, там я мало пела, моя учительница Марина Петровна сейчас, она тоже работает, шикарный человек, добрый, такой, хорошо всех она учила. Вот единственное, я никак не могла у нее хорошо петь. Я почему-то, у меня очень тяжело было, вот на пианине она играет, и вот, до времени поют, да, и мне очень тяжело было, я не знаю, я еле-еле там тройку получила, наверное.
Стеш, то есть вы не можете петь вот, ну, обычно, вот обычным образом, ну, как мы...
Не, оказывается, пою. Я потом это поняла. Потом я, как, ты же знаешь, что я много езжу, делаю концерты. Так что пою с разными музыкантами.
Стеш, ну, в концертах не только горловое пение,
да,
не
простое,
только.
Простое.
Даже обычное?
Да, обычные народные песни пою.
А народные песни не построены, якутские народные песни не построены на горловом пении?
Ну, я там немножко горловое пение, что я кылгак делаю. Например, есть песня такая быстрая. Тэ-тэ срыдыкмит, тэ-тэ кмитыкпыт, тэ-тэ слас отун, тэ-тэ отун спыт, тэ-тэ ити куяс, тэ-тэ куяс диспит, тэ-тэ илке сайын, тэ-тэ сайын кельбит.
Стеша, а эти концерты, они зачем? У вас же и так очень много всего в театре.
Это просто... Нет, это не хватает этого. Для меня совсем не хватает то, что вот я играю. У меня сколько? За всю мою творческую жизнь у меня 6 работ. Ну, так по пальцам, ну, где-то хороших, сильных, главных, да, где-то 6. Но годами я ничего не делаю. Эти спектакли играю, и человеку делать нечего. И поэтому, чтобы никому не приставать, как вот этой Медеей, я, ну вот если приглашают за рубежом на фестивале, я все бросаю, еду на фестиваль и пою, концерты делаю.
Стеш, а музыканты, правда, вот просто любые, то есть один
любые,
раз одни, другие.
Да, разные, вот этими беда, Марина. Своих якутских музыкантов я не могу взять.
Дорого.
Дорого. Даже мой билет им, как говорится, очень дорого. Поэтому они стараются. Например, вот, как говорится, я должна была в ноябре поехать в Польшу с немецкими музыкантами. И один из Бельгии, один из Германии, один Мухаммед из Алжира или откуда-то. Вот. Вот с ними я должна была концерт делать. Однажды мы в Ливане были. С ними я ездила в Ливане, концерт делала, и вот им очень понравилось, ребятам, и вот они тоже хотели, но я им отказала, потому что в ноябре у Андрюши день рождения же, да, вот, и еще хотела все-таки после Медеи мне немножко отдохнуть надо, все-таки иметь совесть работать в театре, учить своих студентов, и, конечно, за внуками смотреть надо было.
Стеш, а эти музыканты, они на каких инструментах-то играют?
На разных. Хубль играет на электронной музыке, у него компьютерная. Мухаммед играет на этих барабанах.
То есть и с рок-музыкантами играла, и с электронщиками выступала, и с народными инструментами, пожалуйста, и с классическим составом тоже можно.
Да, я пела классически, вот в Германии, например, в оперном театре Вагнера я пела с двумя женщинами, которые на пианино играют, и они вдвоем дуэтом поют, и третья, я стою в центре и пою вот песни тоже с ними вместе. Вот бывает и такое.
Стеж, а еще несколько слов про внуков. Их сколько?
У меня внуков 3. Старшая внучка у меня Аня, ей 12 лет, учится в 6 классе. Андрей, мальчик наш, это он пошел в школу в этом году. И Стеша, маленькая, 2 года. Вот ща моя.
Дети не актеры, Стеж?
Нет. Младшая дочка, конечно, она хотела. Хотела, но папа не хотел. Она была бы хорошей артисткой, но папа что-то не помог совсем. Не взял свою студию.
Проявил характер.
Он вообще такой человек, который, по-моему, только о себе думает.
Это мы ему передадим. Вот так весело мы со Степанидой Борисовой поздравили с юбилеем Андрея Борисова, прекрасного режиссера и прекрасного человека. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы, учитель, с большим стажем, скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».